Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что в прошлый раз мы говорили, читая его наставления, о том, что значит быть добродетельным, как в стяжании добродетелей у человека появляется и потребность, и насущная необходимость в том, чтобы, призывая благодать Святаго Духа, непрестанно на веренное ему Богом дело, на ту область человеческих отношений, которые требуют от него и усилий, и самоотречения, чтобы все это осветить, преобразив наши качества, наши душевное состояние действительно в то, что можно назвать добродетелью. Молитва и покаяние являются основанием для того, чтобы человек сокрушался о том, что он не исполняет то, что исполнять должен, сознавая, что он должен это исполнять, и молитва о том, чтобы Бог помог ему это совершить. Вот та купель, из которой рождается добродетель. То, что называется, по крайней мере, Макарием Великим, называется добродетелем. Таким образом, мы можем сказать, что начало совершения добрых дел, оно может происходить, вот вообще, когда человек творит добрые дела, может происходить по человеческому разумению, по человеческому почину, по человеческому размышлению и с целями-то человеческими. Человек неким образом даже может и не верить в Бога, и не помышлять о нем, и даже понятия не иметь о том, что то, что он делает, то, чем он занимается всю свою жизнь, что это, собственно, и есть те заповеди, которые повелел исполнять Христос, и то, что христиане называют добродетелью, а что сам он какой-то там добродетельный человек, он даже об этом не думает, он помогает больным, как хирург, врач, подбирает несчастных на улице, кормит, заботится о них, усыновляет детей или просто каким-то образом дает им кров свой, как, скажем, один в свое время потрясший меня эпизод из истории Великой Отечественной войны, одна жительница Киргизии. Очевидно, что одна из множества других советских граждан тогда, она приняла под свой кров 150 детей из блокадного Ленинграда. Она ничего особенно религиозного, никаких мотивов не имела. Она просто поступила по-человечески. Она совершила этот поступок из человеческих побуждений. И вообще-то, по идее, каждый бы на ее месте должен был бы поступить таким же образом, потому что это просто, это и значит быть человеком и поступать в этой жизни по-человечески. Это мотивы, еще раз подчеркну, они не имеют религиозной составляющей, но осуществляя по каким-то собственным, аутентичным человеку мотивам такое доброе дело, человек действительно должен забыть о себе, отречься от себя и все свои мысли, все свое время, все свои чувства он должен посвятить другому человеку или другим людям. Он не помышляет о религии, но по внерелигиозным мотивам он совершает поступки, которые учат его самоотречению, учат его самоумолению, самоистощанию себя в любви, самоограничению, забвению себя, отречению от себя. То есть учит именно тому, что и должен делать христианин, и таким образом душа подготавливается к принятию христианского благовестия. Она подготавляется, она как земля, как целина, вспахивается таким образом, удабривается сокрушением, слезами, сознанием бессилия своего, который тоже приходится таки испытывать и подобным людям, и все-таки вновь и вновь забывая о себе и устремляясь навстречу другому, человек вот этим подвигом, этой жертвенностью, он умягчает, сдабривает собственное сердце, делая его способным к принятию вести о Христе, к принятию благодати. Это много слов, в принципе, можно было сослаться гораздо проще на известный, почти хрестоматийный пример из книги «Деяния святых апостолов», когда точно так же произошло с Корнилием Сотником, человек, который, хотя у него и были религиозные мотивы, хотя он верил в Бога и молился Богу так, как он его понимал, и делал оказывал очень много милостыни, помогал окружающим его людям, не различая, кто они, иудеи или язычники. И ангел, явившись однажды, сказал ему, что молитвы твои и милостыни твои оказались замечены. Бог обратил на них внимание и теперь посылает тебе весть о спасении. Иди, найди Петра, и он тебе скажет те слова, которыми спасешься ты и дом твой. То есть самих по себе этих дел оказалось недостаточно, потому что необходимо было принятие благодати Святаго Духа, которая единственно одна, она и спасает. Но вся жизнь не была бессмысленной, бесполезной. Человеческое сердце оказалось подготовлено к тому, чтобы принять эту самую благодать Святаго Духа и принести сторичный плод. На обратном полюсе, скажем, вот по отношению к Корнилию Сотника находится христианин, который и крещен, и миропомазан, а совершенно никаких молитв никогда не возносит, никаких милостыней не творит, и уверен, что он таким образом сам по себе, в силу того, что когда-то он в незапамятные времена был крещен и миропомазан, он обязательно спасется. Но это первый путь к совершению добрых дел. Второй путь к совершению добрых дел – это именно тогда, когда человек, ему открылось, он, может, жил грешно, может, не грешно, может, просто как все, никаким образом сильно не напрягаясь, хотя и делая, конечно, то по долгу, что необходимо делать, заботясь там, где нужно заботиться, развлекаясь там, где можно развлекаться. То есть жил просто, как прочие люди. И вот в какой-то момент времени сердце его вдруг раскрывается, так скажем, неким ключом, который есть к его двери, тайну которого знает один, создавший это сердце. И человек вдруг озаряется светом веры, и он понимает теперь в свете веры, что его жизнь, она не такая, какая требуется Евангелием, что жизнь надо изменить, жизнь надо преобразить, что надо теперь жить на исполнение заповедей Божьей, потому что только единственное, что достойно человека, это жить по образу сотворившего его Бога. И человек сознательно, с полным сознанием, с полной ответственностью побуждает себя к творению заповедей Божьей и творит их, и понимает, что он не может их творить так, как должно, и сокрушается о том, что он не творит их, как должно, и молится о даровании ему благодати Святаго Духа, чтобы можно было исполнить заповедь как должно, то есть поступать, собственно, ведь часто эти заповеди действительно понимают как некие требования закона, хотя в сущности это все по-другому, человек изнутри понимает, что значит быть настоящим человеком. И он действительно, как и должно, по идее, всякому человеку, страдает физически, нравственно, духовно, очень глубоко, даже телесным образом страдает от того, что он ведет себя не так, как должен себя вести. Не потому, что так Бог сказал, а потому, что он сам этого хочет и понимает, как недостойно, как бесчеловечно, как жестоко, как глупо его поведение, и страшно страдает от этого, и и взывает к Богу о том, чтобы Бог помог ему сотворить то, что сотворить необходимо, стать таким, каким он и должен быть, как в известной притче, метафоры из Евангелия от Иоанна о лозе виноградной, что вот в сущности мы виноградные кисти и должны быть виноградными кистями, то есть услаждать и радовать, и исполнять радостью, весельем, теплотой, жизненностью всякого человека, который вступает в общение с нами. И, разумеется, мы таковыми не являемся, и стало быть, горький, кислый, неправильный виноград, не такой, какая лоза, и надо полнее прививаться, укореняться в этой лозе, приступанием к таинству, в первую очередь причащению, и умоляя Бога о даровании, о стяжании благодати Святаго Духа. Вот дальше преподобный Макарий Великий пишет. Вследствие, 119 слово, вследствие прислушания первого человека приняли мы в себя странное для естества нашего, вредные страсти, и привычкою, долговременным усвоением обратили их для себя как бы в природу. И опять необычайным же даром Духа надлежит изгнать из нас сие странное и восстановить нас в первоначальную чистоту. И если ныне со многим молением, прошением, с верою и молитвою, с отвращением от мира, не приимем в себя оной небесной любви Духа, и естество наше, оскверненное пороком, не прилепится к любви, то есть ко Господу, и не будет освящено он и любовью Духа, и мы до конца не пребудем непреткновенными, во всей точности живя по заповедям Господним, то невозможем улучить небесное царство». Вот это стяжание благодати Святаго Духа по свидетельству преподобного Макария Великого, оно происходит для того, чтобы нам стать вот этим человеком в первоначальной чистоте, собственно, человеческим человеком, таким, каким сотворил человека Создатель, каким сотворил человека Бог. Мы произвольно неким образом создали модель человека, ну, каждый в меру своей просвещенности или в меру своей испорченности, и провозгласили, вот это и есть настоящий человек, как, скажем, в повести о настоящем человеке. А вот для Чернышевского настоящий человек – это Рахметов, а для, скажем, других людей, для, скажем, Диккенса настоящий человек – это мистер Пиквик, а для кого-то, там, скажем, кто-то другой настоящий человек. И вот люди рисуют этих самых настоящих людей, кинематограф, литература, поэзия, всевозможные портретисты, философы, каждый создает вот свою модель полноценного настоящего человека. Этим занимаются в том числе и педагоги, этим занимаются психологи, ведь они когда-то, когда лечат человека, исходят из того, что является здоровым человеком, полноценным человеком, какие качества должны быть у полноценного человека. Но на самом деле, если исходить из теории эволюции, то такой модели вообще быть не может, и любая модель будет произвольной. А если исходить, что будет с точки зрения, скажем, логики более правильным, исходить из того, что человек сотворен, то и, разумеется, только тот, кто его сотворил, и знает, каким он должен быть на самом деле. И вот этот образ и подобие подлинного человека заложено в каждого человека, так что, в принципе, ему не надо этот образ навязывать извне. Внутри каждого человека есть свет, который показывает ему и открывает совершенно ясно, каким он должен быть на самом деле. И благодать Святаго Духа оживляет эти стремления человека быть вполне человеком, быть настоящим именно в чистоте, каким создал Бог. А мешают этому вот искажение этого образа, суть страсти, которыми этой же самой благодатью Святаго Духа и необходимо изгонять, побеждать, Но побеждение этих страстей, а может быть, правильнее, следуя, скажем, словам Максима Исповедника, даже не уврачевание, не изгнание от страстей, а преображение испорченных сил человека, вот это и достигается стяжанием благодати Святаго Духа, которое не просто упраздняет страсть, не просто изгоняет, ведь страсть в сущности искажение некой естественной, то есть создана Богом энергии человека, которая получила неправильное развитие, некое отклонение от заданного образца. И эту силу, эту энергию человеческого, эту способность человека можно уврачевать благодатью Святаго Духа. Человек исцеляется, преображается, становясь похожим, подобным тому образу, образцу, по которому он создан. Поэтому, в принципе, вся аскетическая жизнь, даже исходя из этого простого слова преподобного Макария Великого, есть либо стяжание добродетелей, которые суть подлинно человеческие качества, настоящие человеческие качества, которые вполне в совершенстве явил Господь наш Иисус Христос. А можно сказать и по-другому. Вся аскетическая жизнь есть борьба со страстями, которые есть искажение подлинно человеческой природы, борьба со страстями для того, чтобы, избавившись от страстей, стать целостным человеком, цельным человеком именно по образу Господа Иисуса Христа. Поэтому можно делать акцент на том, как стяжать добродетели, но нам все равно придется бороться со страстями. А можно говорить о том, как бороться со страстями, но нам все равно придется вместо этих страстей воспитывать в себе правильные установки, правильные свойства, правильные силы нашего бытия, нашего существа. Вот. Таким образом, получается, что вся аскетика, вся духовная жизнь – это не просто какое-то, как некоторым может показаться, изуверство, отклонение от правил, что-то из ряда вон выходящее, что-то вот неправильное, ненормальное, неестественное. На самом деле святые отцы боролись за естественность человеческого существа, за свою подлинную человечность. И вся аскетика, даже в самых серьезных и в самых болезненных для нас своих откровениях и свидетельствах, оно есть всего лишь борьба за человека, за подлинное человеческое в человеке. Дальше слова 120-е. И подряд до 124-го слова они говорят о различности путей к Богу. Причем важно подчеркнуть при этом, что различие путей Бога, различие путей к Богу, она зависит от одной причины, фактически такой, может быть, какой-нибудь двойственной, но одной человеческой, одной причины, потому что все человеческие души, они разные. Поэтому и путь к Богу может быть у них разный. Так подчеркивает в самом начале преподобный Макарий Великий. Вот читаем 120-е слово. «Беспредельная непостижимая премудрость Божья непостижимым и неисследимым образом многоразлично совершает раздаяние благодати человеческому роду для испытания свободной воли, чтобы обнаружились любящие Бога всем сердцем и ради Него переносящие всякую опасность и всякий труд». Ну и дальше, вот в последующих словах, преподобный Макарий эти различные, многоразличные раздаяния благодати, о том, как это по-разному происходит, он и говорит. Вообще-то, вроде бы, казалось бы, очевидно, что раз люди разные, то, может быть, естественные разные пути к Богу. Но на самом-то деле, вроде бы при всей этой очевидности, мы в быту так не мыслим. Мы не только не мыслим, мы так даже не говорим. Ведь каким-то странным, понятно, причина в этом и состоит одна из составляющих человеческого падения, его греховности. Но часто ведь мы, как бы мы ни шли к Богу, каким бы образом мы ни совершали медленно или быстро, усердно или не очень свое шествие к Богу, но мы забываем о том, что на самом деле люди идут к Богу по-разному. И всегда свой собственный опыт, свое собственное представление о правильной духовной жизни мы почему-то применяем ко всем. Причем мы далеко не светоносные, не духоносные отцы, и сами-то Бога, если и знаем, то совсем как-то вот отчасти, совсем как-то сквозь очень тусклое стекло, если даже знаем. А большинство даже и вопросов об этом не ставит, но почему-то глубоко убеждены, что именно их собственное представление о поэтапности духовной жизни, оно должно быть применимо ко всем окружающим их людям. Причем я не говорю о каких-то, и Макарий Великий об этом не говорит, как мы сейчас увидим, читая его дальше, не говорим о каких-то вот именно этапах духовной жизни в духе преподобного Иоанна Синайского в его известной лестнице о том, что вот сначала нужно победить одну страсть, потом другую страсть, потом третью страсть. Это очень многие ведь об этом даже и не знают, об этой поэтапности. И не о ней идет речь, и не она, собственно говоря, возмущает больше всего и вносит сумятицы больше всего. Проблема в другом. В том, что вот, например, скажем, вот некий человек, он обратился к Богу, ну скажем, в 20 лет. Обратился из-за того, что Бог спас его от какой-то какой-то тяжелой ситуации, подав ему помощь совершенно чудесным для него, человека этого, ощутимым способом. И он сразу как-то в раз обратился к Богу, и ничего, кроме как божественного, теперь слышать и видеть не желает, и всеми способами пытается таким же образом обратить других людей. Ну как вы, ведь ну все надо отдавать Богу, вот видите, я там и с работы уволился, и перестал там этим заниматься, и другим заниматься, только вот в храме, только вот на службе, только молитва, только божественные книги, все остальное лишнее, все замечательно, все очень хорошо. Только почему человек этот подумал, что вот таким же образом должно быть у всех? Ему Бог явился, открыл, позвал, открыл ему новый путь, предложил ему иные радости, иные удовольствия, а тем людям он не являлся, тем людям он ничего не говорил. Те люди еще не получили благодати, по которой можно оставить одно и прилепиться к другому. Те люди не получили еще благодати, чтобы возлюбить божественную службу так, чтобы стоять в храме по 12 часов, по 15 часов и не уставать, всецело отдаваясь потоку божественной службы, премудрости Божией, которую черпает человек, находясь в храме. Он еще не получил этой благодати. И Бог от него еще не требует такого служения, потому что к этому служению его не приготовил и сил на совершение этого служения не дал. Вот об этой разномерности даваемой благодати более всего и говорит преподобный Макарий Великий. Вот, и это, конечно, необходимо бы нам услышать более всего, что мы забываем вот в 120-м и дальше в 121-м слове преподобный Макарий говорит, что есть люди, которые получают благодать без всякой причины. Вот я буквально зачитаю При сём Бог дает благодать, ибо иных, как скоро приступают с верой и молитвой, пока еще живут в мире, без их трудов, потов и изнурений предваряют дарование и дары Святаго Духа. При этом Бог дает благодать не без причины, не безвременной, не как случилось, но по неизреченной, непостижимой некой премудрости, чтобы оказались благоискусными произволение и свободная воля тех, которые скоро получают благодать Божью. То есть некоторые получают так сразу и в раз Божью благодать и несут определенные ожидаемые от них Богом труды. Мы еще дальше развернем это рассуждение в следующий раз. А некоторые, как увидим дальше рассуждение преподобного Макария Великого, с ними такого не происходит. Они приступают потому, что так нужно к Богу, потому что через разум уверовали, что иного ничего быть и не должно, как только Божье бытие, прочитали Евангелие и всеми силами пытаются исполнить то, что считают правильным, а какого-то вот преизобилия благодати вовсе и не получают. И преподобный Макарий говорит, что есть причина и в том, и в другом промысле Божьем, что Бог не случайно так делает, что в этом есть замысел. А если мы забываем об этом и начинаем мерить своей меркой всех людей, если мы, не, скажем, получив некое изобилие благодати, начнем требовать от других, не получивших и малую толику этой благодати, каких-то подвигов и трудов, то мы получимся, будем подобны фарисеям, возлагать на людей бремена неудобоносимые, потому что благодатных сил для совершения этих трудов у них еще нет. И вот дальше мы увидим, что вот в этих словах преподобный Макарий Великий очень подробно порой расписывает вот это многоразличное действие благодати Божией, которое нам и в отношении себя, и в отношении окружающих нас людей хорошо бы уловить, хорошо бы понять, чтобы действительно не уподобиться очень часто фарисеям, которые требуют от других то же самое, что предъявляют другим те же самые мерки, что и себе, к себе самим. А на самом деле люди разные. И вот это, если под каким-то определенным углом читать евангельское повествование, очень остро видно в поступках и словах Иисуса Христа. Он-то как раз одних, например, зовет за собой апостолов, а других исцеленных им людей отправляет с простыми словами «иди и не греши». Кого-то он призывает проповедовать, а кому-то говорит, что тебе достаточно и того, что у тебя есть, живи как жил раньше, не делай того-то и того-то, и тебе будет достаточно. Вот это об этих промыслительных действиях благодати мы видим, какое место не занимает у Макария Великого, и мы продолжим разговор об этом в следующий раз.